подкасты «Радио Свобода».
Канапацкая Чамаданова Кавалёва. Ці Лукашэнку атачаюць патэнцыйнымі кандыдаткамі на прэзідэнта, каб загаіць траўму пасля Ціхановскай. Як вызначаюць спойлеры в Лукашэнкі на выбарах 2025 году, і ці мае прапагандысцкі эфект уладны флэшпоп НАДА. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды», мая суразмоўца, кіраўніца ініцыятывы «Сумленныя людзі», была і віцэ-спікерка каардынацыйнай рады Алена Жываглот. Добры дзень.
Добры дзень.
Мы пагаворым пра выбары ў Беларусі, якія, як вядома, пра Александру Лукашэнку носяць несвабодны і недэмакратычны характар. У цэнтральную выбарчую камісію ўжо падалі дакументы для ўдзелу ў выбарах 2025 году. Сам Александр Лукашэнка, а таксама людзі, якіх аналітыкі называюць спойлерамі. Бобрыкаў, Гайдукевіч, Кавалёва, Канапацкая, Чамаданава, Хіжняк. І я прапанавала пачаць з Вольгі Чамаданавай. Яна была прэсавая сакратарка Міністэрства ўнутраных справаў, цяпер старшыня Беларускага саюза жанчын, а таксама начальнік загалоўнага ўправлення ідэалагічнай працы ў справах моладзі Мінгарвыканкаму. Як вы мяркуеце, Алена, чаму менавіта яе абралі на ролю такой фармальнай суперніцы Лукашэнкі?
Фармальнай суперніцы, я падкрэсліваю таксама, я таксама лічу, што гэта ўсё спойлеры, каго б мы не абмяркоўвалі сёння са спісу. Чамаданава, во-первых, жанчына. И мы видим, что Лукашенко, вот прочитала только сейчас последний его комментарий, заигрывает с тем, что женский президент, женщины выдвинули свою кандидатуру. И это не единственная женщина, наверное, мы сейчас проговорим тоже. Чамаданова удобный кандидат, на мой взгляд, кандидатка, потому что, с одной стороны, она лояльная, она безопасная, с другой стороны, она имеет, ну, кое-какую известность, да, то есть она не ноунейм в медиапространстве и для белорусов, вот, и, ну, если смотреть в ряду, да, кроме того, что она женщина, она еще и так, какую-то определенную категорию людей представляет, вот, у нее интересный кейс был, как ее там уволили, сместили. И мне кажется, что это лишний раз подтверждает ее лояльность, что она осталась при этом в системе. Поэтому мне кажется, что это удобно, и это, в принципе, хороший спойлер, хороший кандидат для того, чтобы имитировать варианты, имитировать альтернативы, имитировать конкуренцию.
Вы кажете, добрый спойлер, как имитовать конкуренцию. Я вельмі коротко я биографию перекажу. Яна у 2018 годзе Вольга Чамаданова узначаліла прэсавую службу Міністэрства ўнутраных справаў. Яна працавала перад гэтым таксама ў сілавых структурах, кіравала інспекцыяй у справах непаўналетніх у Мінскім райвыканкабе. А першапачаткова, і многія журналісты гэта могуць пацвердзіць, яна дэманстравала такую адкрытасць у працы, вот нават з недзяржаўнымі СМІ, гаварыла па-беларуску. Калі першыя затрыманні журналістаў былі ў 2020 годзе, яна нават выцягвала журналістаў з-за кратаў, былі такія выпадкі. Ну, всё змянілася, вот на пэўным этапе актыўнай выбарчай кампаніі 2020 году. Яе звольнілі ў 2021 годзе загадам міністра Кубракова, яе муж супрацоўнік Губазік, і таксама імя Вольгі Чамаданавай згадвалася ў зневажальным кантэксце ў тэлефонных размовах сілавікоў, якія пазней сталі даступныя кіберпартызанам. Ну і цяпер узначальвае афіцыйную жаночую арганізацыю, вылучаная менавіта Беларускім саюзам жанчынаў. Што можа азначаць яе вылучэнне, ну, вот, тым ліку з гендэрнага пункту гледжання?
Я, может быть, только исправлю, она не глава всего женского союза, да, она возглавляет Минское подразделение, только и тоже про увольнение, наверное, важный момент, что ее уволили как раз через две недели после слива киберпартизан. Вот этот невожальный контекст, не будем цитировать сейчас, друзья так, Кубракова, да, как они обсуждали Ольгу Чамаданову, и после этого ее уже уволили. Мне кажется, что деваться просто не было. Не было куда уже, да, уже так там было про нее сказано в этом диалоге Подвойского.
Ну, хотя я перебью по идее, ну, мы и выслухали, я слухала, цитовать не будем, так ты, кто так говорил, мусили б звольнить по правде.
Ну, я думаю, что здесь вопрос Кубраков и взаимодействия Кубракова и Подвойского, и не помню вторую фамилию, ну и все-таки Чамаданова подальше, и хорошо так сместили. Я не думаю, что в тот момент, когда ее увольняли, план был, что будут выборы 2025 года, и нам нужно оставить ее в Жаночном Союзе. Я не думаю, что это был такой хорошо продуманный заранее план. Если возвращаться к вопросу, то я думаю, что важным моментом вот в этой так называемой предвыборной кампании Лукашенко есть вот этот место вот этим нарративом про женского президента, и эта карта неплохо разыгрывается. Есть Чемоданова как, ну, не знаю, самый или не самый яркий, но яркая кандидатка здесь. Есть вот эта травма Лукашенко, наверное, от Тихановской, выборов 2020 года. Нужно ставить женщин, которых можно победить. И вот у нас целая, простите, коллекция женщин. И это такой, наверное, хороший пример, мне кажется, Чемоданова с ее прошлым опытом. Тем не менее, сейчас она выдвигается от Союза женщин. Она и есть женщина. И у нее есть накопленное портфолио достижений, да. Мне, я слышу, что вы говорите по поводу, там, ее говорила раньше на белорусском языке, и даже освобождала журналистов. Мне не кажется, что вот в этом наборе спойлеров Чемоданову преподносит как, не знаю, свободного кандидата, как независимого кандидата. Мне кажется, что нет, что она как раз-таки однозначно воспринимается как провластная кандидатка. Здесь у Конопатской, мне кажется, роль однозначно вот это от демократов. А Чемоданова разыгрывает свою карту. Вот. Поэтому я думаю, что здесь однозначно она даже не пытается имитировать, ну, какую-то оппозицию к Лукашенко. Роль женщины, да, первоочередно, наверное, то, почему она в списке кандидатов.
За некалькі гадзінаў да нашай размовы стала вядома, што падала дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Дыяна Кавалёва, прадпрымальніца з Магілёва. Мы пакуль што мала што ведаем пра яе, магчыма, пазней будзе вядома, тады абмяркуем. А зараз я прапанавала пагаварыць пра Ганну Канапацкую, якая таксама падала дакументы сёння ў цэнтральную выбарчую камісію. У мінулым гэта сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, мінулым была і дэпутатка палаты прадстаўнікоў, а ў 20-м годзе яна ўжо балятавалася ў прэзідэнты і падчас той кампаніі адмовілася от удзелу ў дэбатах кандыдата, ад вулічных пікетаў. Ну, паводле афіцыйных звестак ЦВК, яна таксама набрала там 1,68% галасоў. Як бы вы патлумачылі з'яўленне ў гэтай кампаніі Ганны Канапацкай, асобы, ну, я б сказала так, супярэчлівай рэпутацыі?
А вот я б не сказала, што это супярэчлівая рэпутацыя. Мне падаецца, што гэта відавочна спойлер, гэта ўжо не супярэчлівая персона з 20-го года. Ну вот её месца в наборе спойлеров как раз вот такая карта от демократов, да? И тут вопрос, а кого ещё было выдвигать? То есть мог бы быть, наверное, раньше Воскресенский, но Воскресенский уже тоже не тот, уже супер очевидно, более очевидно, чем Конопатская, да? Он вряд ли может быть воспринят как Конопатская сейчас. Конопатская, мне кажется, консистентно, последовательно в своей логике, в том, как она себя подает от 2020 года и к сейчас. Якобы она не спойлер, якобы она от демократического большинства кандидат. Она же до последнего, получается, не подавала, ну как до последнего, тут всего 6 дней было, да, чтобы податься. Но, честно говоря, когда появилась Чемоданова, я думала, что Конопатской уже не будет. И так и медиа наши обсуждали, да, что и аналитики, что Конопатской уже не будет, потому что вот эту женскую карту разыгрывает Чемоданова, но, может быть, Конопатская не нужна. Но, тем не менее, мы видим, что вот это... Ну, мне кажется, что стратегия Лукашенко относительно этих выборов, она была не так однозначна, да, как все начиналось. Он говорил, что там пойдет на выборы, а потом Эйсмонт выгораживал его, что неоднозначно, может быть, не пойдет. И сейчас очень короткий период для подачи инициативных групп, этих 6 дней, и мы видим, что в последний день, да, сегодня, последний день, выбрасывают кандидатов, инициативные группы новые. Вот. Поэтому получается вопрос с женщинами в этом наборе спойлеров закрыт сполна. Мне кажется, что это вот будет такая активная коммуникация, волна вот этого от Лукашенко про женского президента, с которой он будет в этот раз соревноваться. Вот, что так много женщин и роль Конопатской. Я думаю, что тут про разнообразие как качественную имитацию. И мне кажется, что это разнообразие как бы и получается у них. И про количество, ну вот эту Ковалёву, да, вспомнили. Там все, что я успела прочитать, что она предпринимательница, ну тоже выглядит, да, что она вот из предпринимательства пришла. У Чемодановой своя история, у Конопатской своя история. То есть, по сути, в этом ожерелье у каждой жемчужинки есть своя... своя роль, свое амплуа. Вот. И у Конопатской оно, мне кажется, что четко сформированное, она продолжает вот эту линию типа а-ля свободной кандидатки.
Ну, коли мы згадаем выборчую кампанию 2020 года, тогда была гучная заява Александра Лукашенко, что ну, президентство это не для женщины, женщина не может быть. И то, что Светлану Тихановскую зарегистрировали, это, ну, меркуют многие аналитики, был выник того, что Лукашенко просто не верил и не лишил ее серьезной суперницей, что она может саправды набрать больше голосов, чем он, и вот такую великую кампанию провести. Ну, максимум, певная коррекция отбылась за эти годы, и теперь, максимум, вот это вы уже казали про травму после Тихановской, ну, максимум, саправды, вот теперь оттачаюсь такими потенциальными кандидатками на президента, мы не ведаем там, те все они дойдут, те все они отримают статус этих кандидаток на президента, а летом не меньше, вот загаить эту травму, этот комплекс, який у него возник после Тихановской, показать, а вот не боимся мы женщин регистрировать.
Я думаю, что и комплекс, да, травму можем, ну, не знаю, сколько мы тут утрируем, да, но тем не менее. И думаю, что еще может быть такая версия, что как аналитики Лукашенко преподносят ему. То есть я думаю, что есть вероятность того, что ему показывают, что есть запрос у общества, да, и вот это вот была оплошность, что женщина не может быть президентом, конституция не под женщину, мы увидели, как реагирует общество, и мне кажется, ну, одна из гипотез или один из факторов, может быть, как раз отвечать на запрос общества, а у общества есть запрос, да, никто не думает, что женщина не может быть президентом. Ну и вот тут уже сполна женщин насыпали в список спойлеров.
Как вы меркуете, те яны могут стать самостоятельными фигурами подчас этой выборчей кампании?
Да, я думаю, что да. Я думаю, что да. По закону-то Лукашенко может остаться один в бюллетене, это правда. То есть может получиться так, что все спойлеры вот только на этом этапе, да, разыграют инсценировку, а он один останется в бюллетене. Сейчас, мне кажется, вот такой активный день, когда они подают документы, инициативные группы, мне кажется, что вероятность того, что в списке, в бюллетене будет много кандидатов, высокая. Почему нет? Уж если уже начали, подготовили, так сказать, этих спойлеров, то мне кажется, что вполне они могут остаться в бюллетене, остаться в кандидатах, быть зарегистрированными.
Ну, першая была зарегистрована ініцыятыўная група самого Александра Лукашэнкі, так, яшчэ двум прэтэндэнтам, кіраўніку зліквідаванага ўладамі Беларусі руху за свабоду, эксперту рэгіянальным развіцці народнага антыкрызіснага ўправлення Юрыю Губарэвічу, а таксама Александру Драздову, рэгістрацыі адмовілі. Сярод іншых прэтэндэнтаў, я ўжо іх называла, это кіраўнік праўладнай ліберальна-дэмакратычнай партыі Алега Ідукевіча і кіраўнік праўладнай рэспубліканскай партыі працы і справедлівасці дэпутат Мінгарсавету Александр Хіжняк. Можете вы патлумачыць, ну, зразумела, якім чынам будзе праходзіць гэтая кампанія, зразумела, якія лічбы там, ну, толькі невялікія могуць быць адрозненні, якія лічбы будуць агучаныя ў студзені 2025 году, навошта вот рэжыму патрэбныя спойлеры, як выглядае, іх будзе даволі шмат падчас гэтай кампаніі.
Я про регистрацию, наверное, дополню. Я говорила про регистрацию кандидатов. Я понимаю, что зарегистрированы сейчас инициативные группы, но тем не менее, да, их же могут не зарегистрировать не всех кандидата еще. До 6 декабря там они собирают подписи. Ну, вот, может быть, не знаю, предпринимательница Ковалева и не соберет 100 тысяч подписей. Кто знает. Вот. Зачем нужно? Нужна имитация демократического процесса, имитация свободных демократических выборов. То есть мы видим, что Лукашенко старается еще имитировать. Что бы кто ни говорил, что все очевидно, ему плевать, и он вот держится синими пальцами и даже уже не разыгрывает, ну, получается, разыгрывает. Получается, делает вид, что на самом деле есть конкуренция. Для чего в целом спойлеры, да? Почему такие спойлеры? Ну, вот то, о чем я говорила, что вот это разнообразие, вот это, ну, по сути, показывает качество имитации, да? И с одной стороны, нам нужно громкоголосово от одной партии, тут от коммунистической, да, этот последний кандидат, один от партии труда, второй от либералов, разнообразие со всех точек зрения и гендерное разнообразие. Вот. И при этом это должны быть кандидаты и кандидатки, которые максимально безопасны для Лукашенко. То есть один раз он уже допустил оплошность. Поэтому сейчас я думаю, что это гораздо более качественный отбор, качественный контроль. И сегодня мы понимаем, что уже нет шансов, чтобы новая Светлана Тихановская была зарегистрирована. Поэтому все эти кандидаты — это удобные, безопасные, максимально лояльные и при этом помогающие делать вид, что они, ну, от, как скажем, от разных социальных групп, да, и выдвинутые, ну и, условно говоря, могут быть кандидатами, представителями разных социальных групп белорусов и белорусок. Вот. Ну и кто там этот, Бобриков тоже, да, от военных пришел. Поэтому я думаю, что это все про усилия, усердие. Почему-то, ну или мы понимаем почему, Лукашенко все еще важно делать вид, что у нас есть выборы, и эти выборы можно назвать выборами в этом году. Думаю, что, ну не знаю, хорошо это или плохо, я думаю, что это очевидно для большинства белорусов, что это все спойлеры, даже если говорить про Конопатскую, вот, но режим тратит ресурсы на то, чтобы готовить, инсценировать, театрализировать вот это все действие.
А вероятность того, что вот такая самая, эти такие самые, как Тихановская, человек просто прийде апошний момент и попробует зарегистрировать свою инициативную группу, это будет человек неузгодненный с режимом попередня. Ну, какие процент вы даете такой вероятности?
Ноль. Я даю ноль. Я думаю, что это не повторится через 5 лет. Я думаю, что это очень горький опыт для Лукашенко. Мне кажется, об этом он жалел не только после выборов, но и все 5 лет и продолжает жалеть. Поэтому я не верю в то, что может быть зарегистрирована сегодня инициативная группа какого-то свободного кандидата или кандидатки. Ну и тем более не верю в то, что может быть зарегистрирован этот кандидат или кандидатка. Мы видим, что произошло с Губаревичем, с Дроздовым. Ну и думаю, что сегодня, ну это отчаянный шаг, даже находясь за границей, подавать свою фамилию. Мы видим мотивацию людей, люди боятся участвовать, вот, даже находясь за границей. А что говорить уже про тех, кто внутри страны? Поэтому я думаю, что это стремиться к нулю.
Давайте поговорим теперь про организованные уладами флешмоб. Это вот такие короткие видеоролики, где люди из разных предприемств, установ, гучно на камеру кажут «надо», как Лукашенко шел на выборы. Ирония в том, что флешмоб начался позднее за подачу документов об регистрации инициативной группы. Александр Лукашенко, он уже это решение принял. И то, что «надо», говорится после того, как решение уже принято. Вот ваша инициатива, «Сумленные люди», весь час анализуют пропаганду, ее воздействие, якость и накированность. Как вы меркуете, вот эти пропагандистские ролики, эти яны мают вот некий эффект?
Первое, наверное, я хочу сделать ремарку, что я бы не назвала это флешмобом. Это важно отделить, потому что флешмоб – это все-таки про самоорганизующееся какое-то движение. Ничего общего с флешмобом нет. Это административный ресурс режима Лукашенко. Мы видим это потому, что за аккаунты, да, аккаунты каких организаций публикуют эти материалы. Мы видим это по времени публикации, то, о чем вы говорили, во-первых, да, после регистрации. И мы видим, что это заранее подготовленная акция, время постинга этих материалов и, ну, что это, по сути, изначально контролируемые аккаунты контролируемых организаций. Решение спущено по вертикали. Более того, когда мы говорим там, от предприятия, то это же 5-10 человек там, на одном предприятии, которых принудили, понудили явно сделать вот это видео, записать. Выглядит это все грустно, потому что я думаю, что это, ну, не знаю даже, это про какое-то умаление достоинства человеческого. То есть смотреть на то, как людей вот этих заставляют говорить все это на камеру. Тем не менее, это, думаю, что можно назвать довольно хорошим уровнем менеджмента и маркетинга политического Лукашенко, потому что, ну, работает это или не работает, мы не можем знать наверняка, да, я тут дискутирую, так предполагаю, рассуждаю. Что мы видим? Вот посыпалась волна вот этих публикаций, в этих аккаунтах закрыты, на самом деле, комментарии с большего почти везде, то есть люди не могут прокомментировать, поучаствовать каким-то образом. Они все высыпались в одно время, их много, действительно. Пул первого собирает эти ссылочки, и они даже и пишут, что, кажется, народ, как там, похоже, белорусы не оставляют выбора первому, нужно выдвигаться. То есть Лукашенко таким образом хочет показать, что у народа есть запрос. Но это не я, это же люди просят. Мне кажется, это главная мотивация. Работает ли хорошо этот посыл пропаганды? для какой-то части аудитории, наверное, работает, я думаю. Второй момент – это создать вот это ощущение большинства, да, что большинство все-таки за Лукашенко. Вот этот эффект «запрыгивай в телегу», да, в телеге большинство. Мы все за Лукашенко, мы все хотим, чтобы победил Лукашенко, и ты давай с нами. То есть я бы выделила вот таких два аспекта, зачем это пропаганде. Насколько эффективно работает такая коммуникация? Ну, у нас нет сейчас инструментов замерить, да, как сработало, нету сейчас цифр социологии. Да, я думаю, что для части аудитории это действительно работает. Что еще, наверное, хотелось сказать, что мне интереснее, да, что вот Лукашенко административным ресурсом спустил эту акцию. Понятно, вот я выделяю таких два момента, зачем это ему. И есть реакция людей, действительно, народа. Мы видим, что люди, мы, честные люди, тоже запустили там, два или сколько мы видео сделали, перевертыш такой, да, надо уходить, Лукашенко.
Нет, вдруг я не откажусь, я просто, когда надо, уйду с этого поста.
Александр Григорьевич.
Надо! Конечно, надо! Надо!
Надо!
Надо!
Надо!
Надо! Мы сможем все, если мы вместе.
Там тоже собрало около 300 тысяч просмотров. Это видео популярно и много сохранений. Люди пересылают, несмотря на всю небезопасность. Мы видим, как народ реагирует, додумывая «надоел», чтобы уходил. То есть реакция на такую акцию со стороны режима у людей тоже есть, несмотря на все, на все репрессии, да, потому что небезопасно как-то комментировать это. Поэтому мне, наверное, ну, справедливости ради отмечу, что да, что это спланированная, не самого плохого качества, на мой взгляд, кампания и акция со стороны режима. Будем верить, что большинство белорусов замечают, что это не большинство людей, которые поддерживают, что это спущенное сверху задание. Ну, а если не понимают, то нашей задачей становится, получается, объяснить это, обратить внимание на время публикации, обратить внимание на то, какие посылы системно продвигает Лукашенко, какой эффект он хочет создать. Ну и надеюсь, что это будет неэффективная акция пропагандистов.
Ну от за гэтай, як вы кажаце, неэфектыўнай акцыі, ну нейкія драмы хаваюцца, як яны запісваліся, калі ўважліва паглядзець, хто гаворыць, так, і параўнаць з тым, як падобныя ролікі былі, магчыма, не ў соцсетках, але рабіліся падчас папярэдніх выбараў, але іх там рабілі прадстаўнікі БРСМ, ідэалагічнай такой праўладнай арганізацыі. А тут удзельнічаюць, от, ну так, я не буду называць, але, ну, напрыклад, людзі, якія бралі ўдзел у пратэстах, так, спявалі там на ганку філармоніі, так, і цяпер вот іх прымусілі сказаць «надо», так, ці там з пэўных арганізацый людзі, чые погляды мы можам здагадвацца абсалютна не такія, это значыць, што людзі былі вымушаныя гэта зрабіць, і выбар быў тут паміж чым, ці звальненнем, воўчым білетам, ці, ну, ну, і арыштам магчыма, так, так это, ну, вот, такие эти усмешки, за ими шмат, что стоите, я думаю, что, ну, незалежные СМИ еще расскажут эту историю, каким чином это записывалось. А вам подается вот такое поравнание гучало так само в комментариях до этих видео с Полночной Кореи, где там на вас плачут люди, колебашусь лидера краины. Ти трап на это поравнание вот у этом выпадку?
Да, я думаю, что да. И про то, кто записывает, и про то, как записывает. И в целом, если раньше, ну, как-то, не знаю, в 2020 году я все время так осторожно и говорила, что давайте не будем алармистами, не будем публицистами, не будем вот так вот с Полночной Кореей, Северной Кореей сравнивать нас, то сейчас мне кажется, что это вообще правомерное сравнение, вполне себе. Не нужно бояться этого сравнения. И думаю, что у режима, ну, не знаю, сколько получается, но они системно работают над тем, чтобы нормализовать вот эту реальность нашу, репрессивную, диктаторскую. И люди потихоньку привыкают. Поэтому, когда кто-то держит в фокусе сравнение с Северной Кореей, хорошо, здорово, если это вытрезвляет осознать, что происходит на самом деле. По поводу того, кто был в кадре, да, конечно, это грустно, может быть, я такой веселой интонацией проговариваю, да, как люди реагируют в ответ, потому что там интересная реакция людская, да, какой-то такой тоже флешмоб зародился. Я думаю, что, опять-таки, это показывает то, что режим тратит ресурсы на вот эту имитацию. Сражаются ли они за неопределившихся белорусов, кого мы называем нейтралами, да, или они просто угождают Лукашенко с его болезненной психикой, да, вот продемонстрировать. Не знаю, это уже, наверное, не столь важно. Но это тоже показывает то, что там, даже людей в кадр подбирают, да, то, что это однозначно понуждение, мне кажется, вопросов нет с этим. Какой ценой людям дается это понуждение, да, что стоит за кадром? Не знаю, наверное, будут еще вскрываться эти истории, но ну, выглядит это ужасно, да, потому что даже вот для такого видео разворачивается, ну, я думаю, что целая история, когда людям нужно делать выбор против своей воли. Чтобы полпервого сказали, что вот народ как бы поддерживает, как бы создать это ощущение. Поэтому да, я думаю, что с Северной Кореей сравнить можно, это грустная история. Радоваться, наверное, можно из этого всего только тому, что, чтобы белорусы не были обманутыми, да, и белорусские, что это все имитация для того, чтобы сохранить власть Лукашенко.
Вы казалі пра ролікі, якія зрабілі так, у працяг, каб паказаць сутнасць гэтага флэшмобу. Якія крэатыўныя акцыі рыхтуюць сумленныя людзі на гэтую выбарчую кампанію?
Ох, слово креативное, так, я не знаю, насколько это креативные все акции. И хочется креативные, хочется, конечно, какого-то движения, хочется, не знаю, ощущения, как в 2020 году. Мы понимаем, что сейчас контекст поменялся, мы понимаем, что ну, репрессии зашкаливают, что вот этого движа, вот этого ощущения бурления, кипения, людского несогласия, ну, его сложно словить. Сложно словить внутри страны, снаружи, потому что все это подпольно. И в большей степени мы сейчас говорим о медиакомпаниях, о коммуникационных компаниях. Мы здесь, честные люди, занимаем традиционную территорию гражданского образования. Мы считаем важным разъяснить, почему это не выборы, как на самом деле должны проводиться выборы, почему это спойлер, какие условия проведения выборов. И вопрос не только в этапе подсчета голосов, не только в фальсификации, да, а про все этапы электоральной кампании. Я, к сожалению, думаю, что тех граждан, белорусов, белорусок, кто... Для кого-то не очевидно достаточное количество. Мы вот много говорим о том, что есть молодежь, которая больше 300 тысяч, кого не было на избирательных участках в 2020 году. Поэтому каждый раз я в дискуссии там, разных акторов Демсил пытаюсь вернуть к тому, что не всем так очевидно, к сожалению, что это спойлеры, не всем так очевидно, что это выборы с бесконечными нарушениями, что это нечестные, недемократические выборы. И этим людям нужно рассказывать. С людьми, с белорусами, белорусками внутри Беларуси нужно коммуницировать на эту тему. Поэтому задача раз – вот это гражданское образование, вот это просвещение. Задача два – вдохновить тех, кому очевидно, делиться со своим окружением, своим мнением, обсуждать с ними повестку, потому что, к сожалению, это та повестка, в которой они вынуждены сегодня находиться. Они люди внутри страны, я имею в виду. Их бюджетников, там, студентов будут загонять на участки, к сожалению. И важно, чтобы люди отдавали себе отчет, что происходит. Ну и третье, наша позиция это для белорусов внутри страны, это ставить против всех на участках. Не будет свободных кандидатов, а может быть вообще один Лукашенко будет. И мы говорим, что это безопасный способ выразить свое несогласие, что важно, нам думается, прийти на участки избирательные, собственными глазами увидеть, что происходит, разобраться вот с этим списком кандидатов, получить свой личный опыт политического участия. Думать своей головой, делать осознанный выбор — это полезно. Полезно не слушать, не знаю, честных людей или политиков, или Лукашенко. Полезно разобраться в ситуации и сделать свой выбор. Ну вот поэтому мы говорим, что выбора-то не будет, и поэтому, когда вы понимаете происходящее, свое несогласие, свой протест, вы можете выразить вот сегодня безопасным способом это поставить против всех. Какие креативные акции будут еще у нас? Ну вот будем вести кампанию и, может быть, будем удивлять чем-то. Ну, как минимум, будем просвещать.
Ну, будем сачыць і будем запрашаць вас у эфіры свабоды прэміум піку свабоды. Гэта была кіраўніца ініцыятывы «Сумленныя людзі», была віцэ-спікерка каардынацыйнай рады Алена Жываглот. Я Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.